Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. Городское радио продолжает цикл программ «Экологично». У микрофона Татьяна Зимина.
Экологично.
О необходимости безопасной изоляции радиоактивных отходов мир начал задумываться еще на заре атомной отрасли. Количество РАО, неизбежно образующихся в результате работы как военных, так и энергетических атомных объектов, постепенно росло. И уже в 60-е годы проблему остро ощутили в Советском Союзе и за рубежом. В нашей стране заработало предприятие «Радон», где занимались сбором, переработкой и временным хранением РАО. Другие страны начали работу над созданием пунктов финальной изоляции. О мировой практике обращения с РАО в программе далее. На сегодняшний день безусловным лидером в области обращения с РАО является Франция. Она одна из первых организовала пункт финальной изоляции на 500 тысяч кубических метров. Объект был создан на берегу пролива Ла-Манш. Сегодня во Франции эксплуатируется пункт на 1 000 000 кубов РАО 3-4 классов. В этой сфере также продвинулись Корея и Финляндия. Отметим, что пункты финальной изоляции в этих странах располагаются вблизи городов, на берегах островов и даже в парковых зонах. Своим опытом знакомства с зарубежными объектами поделился руководитель Центра общественных и международных связей Национального оператора по работе с радиоактивными отходами Никита Медянцев.
В Корее это подземный объект, он находится в скальных породах. Более того, корейский пункт финальной изоляции находится в национальном парке, который ежегодно посещают порядка 6 миллионов человек. Там рядышком есть атомная станция, и непосредственно вблизи от атомной станции, непосредственно на берегу моря, располагается пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 3-4 классов.
Также сегодня эксплуатируется пункт финальной изоляции радиоактивных отходов на острове Алкилуоте. Это уже Финляндия. На острове, расположенном в Ботническом заливе Балтийского моря, функционирует несколько атомных объектов. Атомная электростанция на поверхности и в скальном массиве под землей пункт финальной изоляции радиоактивных отходов по нашей классификации, относящихся к 3-4 классам. Реакция общественности к созданию пунктов финальной изоляции РАО в ранее перечисленных странах различная. Во Франции это больше доверия, особенно у людей, живущих вблизи объектов, подчеркивает Никита Медянцев. Все это результат открытой политики страны в вопросе обращения с РАО.
В местах размещения этих объектов создаются информационные центры, объекты открыты для посещения общественностью. Там люди получают полный объем знаний, касающихся радиации, к безопасности обращения с радиоактивными отходами, особенностей пункта финальной изоляции, а почему он намного лучше, чем пункт временного хранения. Чем дальше люди живут, меньше знают, тем больше элемент тревожности и недоверия. Собственно, это тоже демонстрирует все страны мира.
Если отходы 3-4 классов изолируют многие страны, то в мире пока нет опыта эксплуатации пунктов финальной изоляции РАО 1-2 классов. Эту задачу сейчас решает Финляндия, Франция, Россия, Швеция, Япония и еще ряд стран, рассказал Никита Медянцев.
Скорее всего, первой страной, которая создаст подобный пункт, станет Финляндия. Готовится приступить к строительству такого пункта в Франции, и в Нижнекамском скальном массиве вблизи Железногорска будет создана подземная исследовательская лаборатория, задача которой будет в течение довольно длительного периода исследовать, подтверждаются ли предварительно исследованные характеристики массива с точки зрения безопасного долговременного размещения радиоактивных отходов 1-2 классов.
При положительных результатах исследования пункт финальной изоляции создадут в Красноярском крае. Окончательное решение будет приниматься не раньше 2030 года, подчеркивает Никита Медянцев. А вот финны уже готовятся запустить свой объект в эксплуатацию. Ожидается, что в ближайшие годы на острове Алкилуоте появится первый в мире пункт финальной изоляции РАО 1-2 классов.
Экологично. Говорит Железногорск.
Продолжаем программу. Накануне гостем программы «Кстати» стал недавно занявший пост директора ГЖКУ Алексей Сергейкин. Беседу вела Татьяна Зимина.
Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в должности директора муниципального предприятия чуть меньше 2 недель. Осмотрелись ли по сторонам? Вообще как настроение?
Да, настроение, как всегда, хорошее, позитивное. Ну, в общем, сейчас такой период, что я вхожу в курс дела, осваиваюсь, знакомлюсь с коллективом, скажем так, вербализирую для себя проблемы. Нахожусь в том периоде, когда набираю такой массив исходных данных для того, чтобы, в общем-то, принять те или иные решения, которые будут направлены на то, чтобы нормализовать, на мой взгляд, недостаточно хорошую работу ГЖКУ. Основную цель для себя я ставлю – сделать из коммунального монстра, там, родом из 70-х годов 20 века, современную, гибкую, доброжелательную к своим клиентам компанию.
Но вот что мешало, вот на ваш взгляд, быть такой по сей день компании?
На мой взгляд, в первом приближении, то, которое я получил за эти неполные две недели, система управления, которая сложилась в ГЖКУ, она сложилась десятилетия назад, и с тех пор что-то не менялось. То есть время идет, время меняется, у каждого времени свои вызовы, свои там проблемы, трудности, свои задачи, которые время ставит и перед людьми, и перед предприятием. ГЖКУ никогда не пыталась этому времени соответствовать. Работали по тем рельсам, в общем-то, которые когда-то были построены.
По классическому варианту.
В то время он был нормальный, тариф на коммунальную услугу раньше, когда работал реактор горно-химического комбината, был совсем другой. И, в общем-то, этот разбаланс в стоимости, он в конечном итоге стал той причиной, что граждане обратили такое пристальное внимание на работу коммунального предприятия города муниципального. Не было желания меняться то ли у руководства, то ли, в общем-то, и руководство не воспринимало, что это объективная необходимость. Шло так, как шло. На сегодняшний день я считаю, что, в общем-то, в критическом состоянии находится сама система управления. Ну, представьте вам простой пример. По той организационной структуре, которая там сложилась, в прямом подчинении у директора находятся абсолютно все. Я, к сожалению, не могу замкнуть на себя абсолютно все. Это даже не вопрос там, моих способностей, да, это вопрос целесообразности. Я как руководитель должен уметь и делегировать полномочия, и, в общем-то, доверять своим подчиненным решению тех или иных вопросов, там, прикрытие тех или иных направлений работы. Я не могу быть как бы профессионалом во всем, да и не должен быть, наверное, собственно говоря. Поэтому этот вопрос, он больной, этот вопрос сейчас прорабатывается. Безусловно, организационная структура предприятия будет меняться, модель управления предприятием будет меняться. На мой взгляд, основной сложностью в плане модели управления является то, что жилищные конторы, ну, ЖЭКи, такие своего рода удельные княжества, которые имеют такое очень опосредованное отношение к головному управлению ГЖКУ. Моя цель в ближайшее время сформулировать задачу таким образом, чтобы на базе ГЖКУ сформировался единый центр планирования работ, то есть, ну, производственная программа предприятия, ее распределение, ну, и, соответственно, выполнение и контроля. Вот. Ну, не буду пока как бы раскрывать, каким образом это планируется сделать. Безусловно, изменения будут. И будут они направлены в первую очередь на то, чтобы наши клиенты, скажем так, были удовлетворены и качеством оказываемые услуги, и своевременностью оказываемость, ну и, я думаю, адекватной стоимостью. Для кого не секрет, что порой там цена вопроса, ну, вызывает, извините за тавтологию, вопросы, да, у граждан. Вот мы это обращаем на это пристальное внимание, безусловно, будем заниматься этим вопросом.
Но еще есть жалобы, что действительно очень завышенные тарифы на ту или иную услугу. И по итогу люди говорят, а где остальное, если потрачена определенная сумма, где же все остальное? Вот скажите, вникали ли вы в это? Действительно ли это так?
Я отвечу таким образом. Безусловно, принципы тарифа, ценообразования внутри ГЖКУ у меня вызывают ряд вопросов. Мы этим сейчас занимаемся. Детально ответить я пока не готов, то есть мне нужно собрать объективную картину. Единственное, что я хочу сказать, ну вот граждане, получая платежку, вряд ли кто-то задумывается о том, какая часть средств идет к ГЖКУ. Написано 8 тысяч заплатить. В сознании гражданина в большей части, там, да, ну, это платеж ГЖКУ. Хочу обратить ваше внимание, что из этих средств примерно четверть забирает ГЖКУ, все остальное отходит Гортеплоэнерго. Чтобы, скажем так, разрушить сознание граждан вот этот стереотип, что рост квартплат, он связан с деятельностью ГЖКУ, мы уже в ближайшее время, я думаю, с следующего месяца пойдем на незначительные изменения платежные. Квитка за квартиру, где, в общем-то, распишем получатели платежа. Чтобы у граждан адекватное представление было, кто получает те или иные деньги. Могу на примере своей квартиры сказать. То есть 9 тысяч у меня плата за квартиру, примерно 2 тысячи идет за жилищную услугу, то есть в пользу ГЖКУ, 7 тысяч получает Гортеплоэнерго. Ну, опять же, тем не менее, еще раз скажу, вопрос тарифообразования – это очень сложный вопрос, не без подводных камней. Я прикладываю к этому, поверьте, большие усилия, и, в общем-то, я постараюсь привести, ну, скажем так, в моем представлении, как это должно складываться. Вот у нас в городе не так много типов домов, пусть будет там порядка 5-6, точно не скажу. В моем представлении одна и та же работа на однотипных домах должна стоить, ну, одинаково. Ну, что разумно. Ну, там, за исключением, может быть, какие-то там технические нюансы, тонкости. И, в общем-то, если вот такие, условно говоря, там, прескуранты на ту или иную серию, они созданы, ГЖКУ готовит перечень работ, согласовывает с жителями, берет расценки и прескуранты, и вопрос, в общем-то, формирования тарифа, он превращается в конструктор. На сегодняшний день складывается такая практика, что зачастую, что однотипные дома имеют разную стоимость однотипных услуг. Мы от этого, безусловно, уйдем. Это неправильно, это некорректно как по отношению к гражданам, так, в общем-то, ну, не поверите просто, насколько это трудоемко. Я не понимаю смысл на каждый дом рассчитывать свой тариф. В моем представлении это бессмысленная работа. Мы от нее, безусловно, уйдем.
Сейчас на рынке нашего города идет какая-то странная информация, вброс о том, что некие люди говорят, давайте отказываться от МПГЖКУ, потому что это гиблое предприятие, это некачественно обслуживающее нас людей предприятие. Слышали ли вы про эти вбросы, про эти листовки, которые гуляют по Ленинградскому? Как к этому относитесь? Вообще, как предприятие собирается, может быть, реагировать на это?
Да как к этому относиться?
Саботажно.
Ну, то есть основной посыл же какой там, да, вот призыв-то последний.
Отказаться?
Не платите ГЖКУ.
Да, не платите.
Ну, просто давайте последствия считаем. ГЖКУ не платят люди. ГЖКУ не платят зарплату своим работникам. Не переводят платежи за ресурсы Гортеплоэнерго. Гортеплоэнерго не платит зарплату своим работникам. Не переводит средства Красэко за поставку горячей воды, там, тепла и других ресурсов. Чему это приведет в конечном итоге? На мой взгляд, приведет к коллапсу жилищно-коммунального хозяйства города. То есть ответственны ли те люди, которые выступают с такими заявлениями?
Да, чего они добиваются?
То есть чего они добиваются? Они хотят, чтобы наш город погрузился во мрак средневековья, ну, если так можно так образно сказать. Посыл-то их понятен, да, смысл. То есть это люди пытаются зайти на рынок жилищно-коммунального хозяйства в городе, имея за плечами, ну, такую неоднозначную историю. В городе и горожане пару недель назад уже была статья об этой управляющей компании и ее, там, скажем, бэкграунде и послужном списке на других территориях, там, это Бородино. Насколько мне известно, готовится еще серия публикаций об этой организации. Это абсолютно понятные люди, там, лично я даже с ними знаком. Кое с кем из них даже довелось в начале 2000-х. Работали мы вместе, то есть на что они способны, их методы работы мне абсолютно понятны, там, чего ждать от них я представляю. Вот. Ну, я это так, если двумя словами назвать, расцениваю как недобросовестная конкуренция. Ради бога-то. Ну, со своей стороны, ГЖКУ обратилась в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку их действиям.
Это агитация?
Да. Ну, то есть распространение этих листовок. На наш взгляд, там усматриваются составы по меньшей мере двух статей Уголовного кодекса.
Алексей Александрович, сейчас будет постепенно переход платежей напрямую к ресурсоснабжающей организации, минуя управляющую компанию. Как движется этот процесс? Сколько домов уже перешли, может быть?
На самом деле решения еще нет. Захочет ли Гортеплоэнерго переходить на прямые платежи или не захочет?
Это будет зависеть от желания Гортеплоэнерго?
Законодатель дает им право.
Право выбора, да?
Да. Право выбора, переходить ли на прямые платежи или там не переходить. У них есть такое право. То есть, ну, как они решат, так и будет. Со своей стороны хочу сказать, что, ну, бытует мнение, что управляющей компании или ЖКУ не хватает тех средств, которые она собирает с граждан за жилищную услугу. Со своей стороны хочу сказать, что тех средств, которые ЖКУ получает за свои услуги, вполне хватает на то, чтобы оказывать качественную услугу жителям нашего города. То есть, лично для ЖКУ в этой связи я проблем не вижу. Есть, конечно, проблема долга, там, задолженности МП ЖКУ перед Гортеплоэнерго. Ну, это уже как бы вопрос другого порядка. То есть ни для кого не секрет, как она в основной части формируется. То есть если Гортеплоэнерго предъявляет ГЖКУ там 100% за поставленные ресурсы, к сожалению, наши граждане оплачивают не 100%. На сегодняшний день сборы по начислению составляют примерно 82%, текущие сборы. Ну, с учетом платежей прошлых периодов, то есть, ну, кто-то там долг закрывает, это составляет примерно 95-97%. Ну, к начислению. Ну, это несколько лукавая такая статистика. То есть от текущего начисления это примерно 82%. Мы, конечно, проводим работу по взысканию этой задолженности. С моим приходом мы ее активизируем, мы будем применять новые, наверное, более жесткие по отношению к должникам меры. Потому что на самом деле это вопрос в том числе и нашей финансовой безопасности. Вот. И когда вопрос стоит в такой плоскости, ну, наверное, время миндальничать прошло, время для компромисса упущено тоже. То есть ГЖКУ займет жесткую позицию по отношению к своим должникам.
А останется ли возможность рассрочки платежей?
Я полагаю, что мы это будем решать в каждом конкретном случае индивидуально. Ну, учитывая те обстоятельства, как возник этот долг. То есть, если были какие-то объективные жизненные обстоятельства, почему бы не пойти? Но если человек, исходя из каких-то личностных там, соображений, там, ну, просто не хочу платить и не буду, соответственно, накопил задолженность, почему МП ГЖКУ должно идти ему навстречу? Я считаю, что это несправедливо.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Встретимся в понедельник в это же время. Всего вам доброго!